Земная жизнь Пресвятой Богородицы для детей. По благословению епископа Нижегородского и Арзамасского Георгия. В изложении Валентина Николаева. Глава первая. Предвечное слово, родители Марии и благовестие им. Нет у нас на земле никого ближе и отзывчивее Богородицы. По своему земному рождению всем она как сестра, а Богу — Матерь. И в этом невиданном сочетании дан нам пример великого отеческого смирения и той щедрости и высоты, на какую может Бог возвести земного человека. О рождении Богородицы говорится сразу после падения Евы. «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ея. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Так говорил Бог дьяволу в образе змея, совратившему первых людей, Адама и Еву. Утратив бессмертие, многие века чаяло человечество исправление своей природы. Рождение Богородицы ждали, как и рождение Иисуса Христа. Многие ветхозаветные пророки предсказывали место и время ее появления. Так пророк Исаия еще в VII веке до Рождества Христова написал: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, с нами Бог». Родители Девы Марии, Иоаким и Анна, происходили из древнего царского рода Давида. Святой Иоанн Златоуст пишет, что у евреев нельзя было брать жену не только из другого колена, но даже из другой фамилии, то есть другого родства. Не было в то время лучших людей на земле, чем эта благочестивая чета. Иоаким и Анна жили в Назарете. Это был незначительный городок. Он лежал на откосе горы и был в 3 днях пути от Иерусалима. И никто не верил в его значительность. «От Назарета может ли что доброго быть?» — говорили евреи. Цари из рода Давидова в течение нескольких веков занимали прародительский престол. А когда израильский народ подпал под зависимость Рима, то потомки Давида совершенно лишились прежнего величия, и род их окончательно слился с народом. Иоаким имел родоначальником царя Давида, а Анна была из рода священников от племени Аарона. Однако Иоаким был богат, владел большими стадами скота, и чета жила в изобилии. Но ежегодно 1/3 своих доходов они жертвовали на храм и 1/3 бедным и нищим. Наслаждаясь душевным миром, они вели жизнь по духу закона Божия и были вполне счастливы. Но неплодство Анны стало омрачать их семейные отношения и постепенно переросло в сердечную тоску и беспокойство. Бесчадие у евреев, и особенно у потомков Давида, считалось плохим знаком. Много и усердно молились супруги, но и за 50 лет совместной жизни неплодство их не разрешилось. Так они приближались к старости, терпя пренебрежение от соотечественников. Однажды Иоаким в один из великих праздников пришел в Иерусалимский храм совершить сугубую жертву Господу и услышал: «Зачем ты прежде других желаешь принести дары свои Богу? Ты недостоин этого, как бесплодный». Иоаким вышел из храма и пошел посмотреть свои 12 родословных колен. Да, все имели потомство, даже столетний Авраам не лишен был этого благословения Божия. Иоаким еще более опечалился и отправился в дальнюю пустыню, в горы, где паслись стада его. 40 дней провел он там в строгом посте и молитве ко Господу, омывая слезами свое бесчестие. «Не вкушу пищи и не возвращусь в дом мой, пока не услышит и не посетит меня Господь Бог Израилев. Боже отцов моих, ты дал сына праотцу Аврааму в старости, удостои меня благословения твоего». А в это время слух об Иоакиме дошел и до Анны, остававшейся дома. Виновницей всего она считала себя и сокрушалась в слезах. «Бог отверг, люди поносят, муж оставил меня». В молитвенных думах она вышла в сад и продолжала молиться там: «Господи, разреши болезни сердца моего и разверзи узы моего неплодия. Да будет рожденное мною принесено в дар тебе, и да благословится и прославится в нем твое милосердие». Едва произнесла она эти слова, предстал перед нею ангел Божий. «Молитва твоя услышана, — говорил он, — воздыхания твои проникли облака, и слезы твои канули перед Господом. Ты зачнешь и родишь дщерь благословенную выше всех дщери земных. Ради ее благословятся все роды земные. Ей дастся спасение всему миру, и наречется она Марию». Удивленная Анна поклонилась ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня будет дитя, то отдам его Господу на служение. Пусть оно служит ему день и ночь, восхваляя святое имя его во всю жизнь». И печаль ее обратилась в радость, а ангел стал невидим. После благовестия Анна поспешила в храм, а ангел Божий явился в пустыне Иоакиму. «Бог милостиво принял молитвы твои. Жена твоя родит дочь, о которой все будут радоваться. Иди в Иерусалим, и там, у золотых ворот, ты найдешь жену свою, которой возвещено то же самое». Вскоре благочестивая чета увидела над собой совершение чудного обетования. 22 декабря православная церковь празднует зачатие Анною Пресвятой Девы. Нельзя не благоговеть перед этим чудным зачатием и не видеть в нем необычайных и великих целей божественного промысла. Если пророк Иеремия и предтеча Господень Иоанн были освящены Богом прежде рождения и исполнились Духа Святого еще в чреве матери, то, конечно, еще большее освящение получило чревоношение праведной Анны. Ведь здесь приготовлялось не одно простое рождение, а уготовлялось живое селение Всевышнего. От Анны должна была произойти единственная и святейшая Дева, которой по предречению пророка предопределялось сделаться матерью Бога Слова. Глава вторая. Рождество и младенчество Марии в Назарете. Иерусалим. Введение во храм. Благовестие ангела исполнилось 22 сентября. Явилось чудо милости Божией. Родилась дочь. Рождество это наследовало высокую и земную славу. Род сей на протяжении веков заключал в себе имена ветхозаветных патриархов, первосвященников, правителей, вождей и царей. В 15-й день, по обычаю тех времен, новорожденную назвали именем Мария, данным ей еще в предвестии ангела. По истечении года отец Иоаким устроил пир, созвав на него священников, книжников, старейшин и много простого народа. Он поднес дочь свою к священникам, а они, благословляя ее, сказали: «Бог отцов наших, благослови дитя сие и дай ему имя славное и вечное во всех родах». Когда Марии исполнилось 2 года, Иоаким хотел исполнить свое обещание посвятить ее храму, но мать Анна просила отложить это посвящение еще на 1 год. Но с этого времени младенцу Марии стали внушать, что она посвящена Богу и должна жить в храме, и Бог сделает для нее больше, чем отец и мать. Святитель Епифаний, хорошо знавший еврейские обычаи, говорит, что евреи посвящали Богу всех первенцев мужского и женского пола, которые и воспитывались в притворах храма до зрелого возраста. Для постоянного же служения при храме принимались так называемые назареи, что-то вроде иноков новозаветной церкви. Они давали обет не употреблять вина и всяких опьяняющих напитков и не стричь волос на голове и бороде. Часть из них по прошествии срока обета возвращалась в свои семейства. Все эти лица проживали в многочисленных пристройках храма. Дева Мария, несмотря на ранний возраст, хотела такой жизни и сама просила родителей скорее исполнить их обет. Она, по преданию церкви, младенчествовала плотью, но была совершенно духовна. О намерении посвятить Деву Марию храму знал весь Иерусалим. К торжеству посвящения собраны были все родные и знакомые Иоаким и Анны и множество сверстниц Марии, чтобы сопроводить ее в храм. Шествие было торжественно. Все шли, имея в руках зажженные свечи, и пели псалмы. Когда шествие приблизилось к храму, то навстречу вышли служившие в храме священники и сам первосвященник Захария. Праведная Анна поставила свою дочь на первую ступень храмового крыльца. Всего ступеней было 15 по числу степенных псалмов, которые пели священники и левиты, входя во храм, на каждой ступени по одному. Окроенная духом любви к Богу, 3-летняя Мария одна никем не поддерживаемая, скоро и бодро отдалела все 15 ступеней и взошла на самый верх храмового помоста. «Ангелы Божии, — говорит Георгий Никомедийский, — невидимо окружали ее и служили ей при восхождении». Следуя с Пречистой Отроковицею, Захария посадил ее на третьей ступени жертвенника. Здесь, по преданию, Господь Бог осенил ее благодатью Своею, и она возрадовалась духом. Захария повел ее далее, в глубину внутреннего святилища, во святая святых, куда не дозволялось входить никому из женского пола, да и самим священникам лишь однажды в год, в день очищения. Право имел только первосвященник с жертвенной кровью. Во святая святых, святая и непорочная святым духом вводится, воспевает церковь. Такое необычное, как бы нарушившее древнейшие обычаи ветхозаветной церкви введение девы во святая святых, поразило недоумением всех предстоящих во храме. Удивило даже и самих ангелов, которые «вхождение пречистое и озряще, удивившися, как о дева в ниде во святая святых». Захария, ведя Марию, назначил это место для постоянных молитв ее. Это, конечно, было сделано по особому Божьему внушению. Архиерей в то время, объятый Богом, был вне себя и уразумел, что Отроковица эта есть вместилище божественной благодати, и более его самого достойно предстоять повсечасно лицу Божию. Вспомнив же сказание о законе и кивоте, которому повелено находиться во святая святых, он уразумел, что это прямо указывало на сию Отроковицу. Так сказал об этом святитель Феофилакт. Вот почему ангелы в недоумении и трепете благоговейно удивлялись вхождению девы во святая святых. Родители Иоаким и Анна, вручив дитя свое воле Отца Небесного, принесли благодарственные жертвы, дары и всесожжения, и, получив благословение священников, возвратились в Назарет, в дом свой. Жизнь их снова потекла одинаково. Но они не плакали в разлуке с любимой дочерью, а радовались и славили Бога, сознавая, что лучшим выражением их любви к богоданному младенцу будет воспитание ее в духе закона Божия. Отроковица Мария, оставшись в Иерусалиме, возрастала среди других девиц. Благочестивые надзирательницы обучали их священному писанию и искусным рукоделиям. Для молитвы Пречистая Дева входила во святая святых, куда не дозволялось носить ни работу, ни посторонние вещи. Скоро Мария почувствовала неизъяснимую сладость молитвы и полюбила необходимое для этого уединение. Величие Иерусалимского храма с многочисленными украшениями, множеством людей, стекавшихся сюда из разных стран света, все это возбуждало и усиливало в ней величайшее благоговение перед Богом. В храме она так жила, что, будучи удалена от сообщества неблагонравных мужей и жен, представляла образец жизни лучшей и чистейшей в сравнении с прочими, пишет преподобный Иоанн Дамаскин. Бдение на молитве, смирение, скромность, внимание и кротость по отношению к подругам были отличительными качествами ее. День ее распределялся так. От раннего утра до 9 часов по нашему времени она стояла на молитве. От 9 часа до 3 часов дня упражнялась в рукоделии и чтении книг Священного Писания. А от 3 часов дня опять продолжала свои молитвы до тех пор, пока ангел не являлся к ней с пищей. Она скоро обучилась чтению Писаний и много читала их. Имела острый ум, любила учиться, много размышляла и удивляла всех своим благоразумием. Из рукоделий занималась прядением льна и шерсти, любила вышивать шелками, особенно одежды священнического и служебного облачения, и была в этом искусна. Явления ангелов Пречистой Деве с детства были привычными, поэтому она не испугалась и потом, когда архангел Гавриил явился ей с благой вестью. Григорий Никодимский, один из древних учителей церкви, пишет: «По мере того, как Пречистая день ото дня возрастала, в ней росли и дары Духа Святого. Она пребывала с ангелами, о чем узнал и Захария. Однажды, справляя во святилище свое служение, увидел он кого-то с виду странного, похожего на ангела, подающего ей пищу. Захария весьма удивился и думал, что это за необыкновенное и новое видение. По-видимому, ангел говорит с девою: бесплотный приносит пищу, питающую плоть, естеством невещественным подает деве нечто вещественное. Явление ангелов бывает лишь священником, и то весьма редко. А чтобы ангел пришел к девице, и притом столь юной, это необыкновенно. Что все это значит? Что приходит возвещать ей ангел? И какая это приносимая ей пища? Откуда взята? И кто ее изготовил? Конечно, были люди, которых питали они, но и тогда руки человека приготовляли пищу. Даниила питал ангел по повелению Всевышнего, но он взял Аввакума с кашницей хлеба, чтобы явление ангела и необыкновенная пища не устрашили питаемого. Так и ворон, служивший Илии, действовал по указанию ангела, принося пищу из готового запаса. Здесь же ангел сам приходит к отроковице. Непостижимо для меня, почему она удостоилась таких даров, такого служения духов бесплотных. Не ею ли исполнятся вековые ожидания наши? Как славна память родивших ее, и как счастлив я! Я вижу собственными глазами начало тому, что прежние пророки видели в тени и образе. При чтении Священного Писания пророчество Исаии не раз заставляло Марию задуматься над словами: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Она воспламенялась горячей любовью не только к ожидаемому Мессии, но и к той деве, которой предназначалось быть его матерью. размышляя об этом, она предполагала, что должна уже существовать на свете эта великая дева, и часто молила Бога, чтобы он сподобил лицезреть ее, Матерь Божию. О себе она была самого скромного мнения, хотя на самом деле была исключена из числа грешных земнородных, была увенчана славою, ибо произросла из царского корня, увенчана честью, потому что произошла от племени архиерейского. Примерно в это время Мария лишилась своего отца. Праведный Иоаким приставился 80 лет от роду. Жена его Анна, оставшись вдовою, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, где пребывала около своей дочери, молясь беспрестанно в храме Божием. Через 2 года, 79 лет от рождения, она почила о Господе. Оба они были единобрачны в семейном сочетании и имели одного ребенка — Пресвятую Деву Марию, похоронены вместе в Гефсимании. Так в юном возрасте Мария испытала горькое сиротство и всем сердцем предалась одному лишь Богу. Сиротство и постоянное молитвенное уединение предохранили ее от мирских соблазнов. Она утвердилась в том, что она раба Господня. Как бы предчувствуя свое высшее назначение, она решила проводить свою жизнь в чистоте ангельской и далее. А потом дала необыкновенный в то время обет Богу сохранить девство свое до смерти. Она была первую в Иудее, возлюбившей девство паче супружества и обручившей себя Богу. Таким образом, хотя и мало известно о первоначальной жизни Богородицы, но можно отметить 3 существенные черты. Во-первых, она была плодом молитвы родителей, долго не имевших детей. Во-вторых, она получила воспитание при храме. В-третьих, она обрекла себя на пожизненное девство. Все эти обстоятельства предопределяют в ней существо более небесное, нежели земное. Когда Пречистой Деве исполнилось 14 лет, то, по обычаю того времени, она должна была оставить храм и возвратиться в родительский дом, а затем выйти замуж. Первосвященники объявили ей об этом, и она ответила им, что, посвященная родителями Богу, она и сама дала ему обет девства, и нет в мире силы, которая заставила бы ее изменить этому обету. Такое твердое заявление девы поразило первосвященника и священников и поставило их в затруднительное положение. Они собрались на совет и после долгих противоречий не могли выйти из 2 возможностей. Или принудить ее выйти замуж, или дозволить ей и совершеннолетней оставаться при храме. Но и то, и другое было нарушением закона, а потому считалось великим грехом. После долгих сомнений они собрались во святая святых и усердно молили Бога о явлении им воли Его. Потом первосвященник, облегший священную одежду, вошел за завесу для получения ответа. Там предстал ему ангел Господень и сказал: «Собери неженатых мужей из колена Иудова от дома Давидова, и пусть они принесут посохи свои. Кому Господь покажет знамение, тому отдашь деву соблюдение девства ее». Захария передал слова ангела священникам, и послали глашатаев во все концы земли израильской для приглашения мужей в Иерусалим. Глава 3. Знамение в храме, возвращение в Назарет, жизнь в доме Иосифа Обручника. В это время наступил праздник обновления храма, на который всегда стекалось множество народа. Среди всех были мужи из рода Давидова. Первосвященник, собрав мужей из рода Давидова, взял у них посохи, жезлы и воззвал всенародно: «Господи Боже, яви мужа, достойного обручиться с девою!» После этого он внес жезлы в храм. Все жезлы остались прежними. Только жезл 80-летнего плотника Иосифа расцвел. На нем сидела голубка. Затем она взлетела и опустилась на голову Иосифа. Первосвященник Захария взял жезл, подал его Иосифу и сказал: «Прими к себе в соблюдение деву». Иосиф был муж праведной жизни, из одного рода с Марией. Услышав Захарию, смутился и сказал: «Я имею в доме взрослых сыновей и уже стар, а дева еще юная, и я боюсь сделаться посмешищем сынов Израилевых». Захария ответил: «Убойся Господа Бога твоего и вспомни, что сотворил Бог Дафану, Аверону и Корею, как разверзлась земля и поглотила их за сопротивление. Бойся же и ты, чтобы не случилось чего с домом твоим». Иосиф был поражен этими словами и тут же изъявил готовность принять Марию. И Пречистая Дева была обручена с ним. Она понимала, что обручена не на обычное супружество, а на соблюдение чистоты. Таким образом, промысел Божий устроил все так, что Мария, соединенная с Иосифом, казалась женой мужа, и в то же время между ними не было супружеского общения. Праведный Иосиф по происхождению был потомком Давида и Соломона. Из немногих сказаний об Иосифе известно, что он был весьма тверд в стремлении к святому, был решителен, благороден, миролюбив. По роду занятий был древоделом, то есть плотником. По кончине жены своей, Соломии, он много лет жил во вдовстве, имел от Соломии 4 сыновей и 2 дочерей. Более почти ничего не известно о жизни Иосифа. В Евангелии он называется праведным, а это говорит уже о многом. По обручении с Марией он недолго оставался в Иерусалиме. Вдвоем возвращаются они на родину в Галилею, в свой маленький Назарет. Праведный Иосиф ведет свою обручницу в дом свой, в бедную семью, на обычный труд, и оба они не знают еще, что ждет их в будущем. В доме Иосифа Мария любила те же благочестивые упражнения, что и в храме. Так что и этот дом сделался для нее домом молитвы, как было и во святая святых. Как и в храме, она вела самую кроткую, смиренно-молчаливую жизнь. Почтительная к старшим и родственникам,
Она никого не огорчала, ко всем была доброжелательна. Наученная рукоделием еще в храме, по жребию, который ей выпал, она прила червлень и багряницу. Таким образом, жизнь ее в доме Иосифа текла, как и в прежнем священном обиталище. И здесь, находясь среди людей, она была как бы одна в постоянных трудах, молитвах, размышлениях о Боге. О прекраснейшая и сладчайшая черь! О крин, выросший посреди терния от благороднейшего царского корня! Тобою обогатилось царство священства! Так с восторгом писал о ней святой Иоанн Дамаскин. Но уже приспело время лета Господня. Наступал день, нетерпеливо ожидаемый человечеством в течение 5000 лет. Бог, с сожалением взирая народ человеческий, уже растленный грехопадением, вспомнил о творении рук своих, не презрел своего создания и из преблагих и при непорочных недр своих послал в конце веков Сына Своего, равного Себе и по власти, и по силе, и по благости, говорит святитель Андрей Крицкий. В свободном толковании Евангелия так вдохновенно повествует об этом святитель Григорий Неокесарийский. Призвав для благовестия о великой тайне воплощения Сына Божия Гавриила, одного из первых ангелов, Бог изрек ему: «Иди, архангел, и будь слугою страшного и сокровенного таинства. Послужи чуду, движимый благоутробием моим, я спешу взыскать заблудшего Адама. Грех обезобразил созданного по образу моему, повредил творение рук моих, помрачил красоту мною созданную. Жилище рая пусто, древо жизни охраняется пламенным оружием. Место сладости и блаженства заключено. Хочу помиловать бедствующего и связать врага, но я хочу сокрыть это таинство от всех сил небесных, и тебе одному вверяю его». И далее, как бы продолжая этот рассказ, передает святитель Андрей Крицкий: «Иди в Назарет, город Галилейский, иди в Назарет, в котором живет отроковица дева, обрученная мужу по имени Иосиф. Имя деве — Мария. Иди и скажи деве то благовестие радости, которого лишилась некогда Ева, и не смущай души ее, ибо это благовестие радости, а не печали, это приветствие веселья, а не уныния». Архангел, по словам святителя Андрея Крицкого, выслушав божественное вещание и узнав повеление, изреченное ему гласом Божиим, но превышающее силы его, находился между страхом и радостью. Не сознавая себя достойным к исполнению божественного поручения, но не дерзая и отрицаться от него, он, повинуясь гласу Божию, полетел к деве. Далее было так. И, взяв кувшин, пошла за водой и услышала голос, возвещающий: радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос, и, испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала прясть его. И тогда предстал перед нею ангел Господень и сказал: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову Его». Она же, услышав, размышляла, говоря сама себе: «Неужели я зачну от Бога живого и рожу, как женщина любая рожает?» И сказал ангел: «Не так, Мария, но сила Всевышнего осенит тебя, потому и рожденное тобой святое наречется Сыном Всевышнего, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет народ свой». И сказала Мария: «Я раба Господа, да будет мне по слову Твоему». В тишине бедной храмины своей Мария, конечно, не помышляла ни о каких преимуществах, не думала ни о каких собственных достоинствах, поэтому и смутилась от слов благовестника. Смиреннейшая из жен Дева Мария почитала обетования ангельские слишком высокими и недоступными для себя, и в то же время, по благоразумию и осторожности, она думала, что бы это было за приветствие, и воистину ли оно от Бога. С благоговением и трепетом взирал небесный вестник на смущение Марии, желая успокоить ее и уверить в истине происходящего. Архангел говорил ей, что глубоким смиренно-мудрием обрела она величайшую благодать у Бога быть матерью Сына Божия. «Не бойся, Мариам, обрела бо еси благодать у Бога. Не лукавый змий говорит с тобою, и не земной вестник предстоит тебе. С неба несу тебе благовестие, и притом не простое, а благовестие радости. Не бойся, не печаль оно предвещает тебе. Я сказал тебе: Господь с тобою, Господь — податель всякой радости и спаситель всего мира». Для большего удостоверения истинности архангел возвестил ей тайну Божия воплощения словами, сказанными за 700 лет пророком Исаией: «Се, зачнеши в чреве, и родиши сына, и наречеши имя ему Иисус». Величественное имя Иммануил, употребленное в этом случае пророком, значит в переводе с еврейского «с нами Бог», и выражает величайшую тайну соединения двух естеств — божеского и человеческого в одном лице Бога-человека. Тогда как сладчайшее имя Иисус, произнесенное архангелом, указывает на действие Господа, спасающее род человеческий от вечной смерти и работы дьяволу. «Как первозданный Адам, — пишет священномученик Ириней, — получил телесный состав от чистой, еще девственной земли и образован рукою Божию, так и в воплощении Бога Слова повторилось то же самое. Бог Слова, восстанавливающий собою Адама, благоволил и родиться по подобию восстановляемого Адама, ибо родился от Марии, которая была девою. Эта дева, то есть девственная земля, была образом, по замечанию Иоанна Златоуста, другой девы. Как эта земля произрастила нам рай, не приняв семян, так и та безмужно произрастила нам Христа. Впечатление благовестия было так сильно, что Пресвятая Дева совершенно преклонилась перед всемогуществом Всевышнего. Выслушав слова Архангела и озарившись светом Духа Божия, она возрадовалась об истине благовестия, уверилась, что слышит волю Божию, и ответила Архангелу: «Се, раба Господня, да буди мне по глаголу Твоему». Эти смиренные слова, это тихое, послушное «буди» преклонили небеса, низвели на землю Сына Божия. Слово плоть бысть. По церковному преданию, первый человек, Адам, сотворен Богом в пятницу 7 апреля, в полдень, за 5508 лет до Рождества Христова. В этот же день, 7 апреля, было и благовестие Марии о рождении Сына. Исполнив повеление Божие, Архангел Гавриил: «Отыди снова в Царство Света». По всем человеческим соображениям, эта благодатная весть должна бы прозвучать в Иерусалиме, городе Божием, но она прозвучала в скромном Назарете. Дивно место, избранное для благовестия великого таинства. Эта тайная весть, пришествие в мир Спасителя, с самого начала как бы удаляется и скрывается от всего, что мир называет высоким, могущество, богатство, славы, почестей. Она приходит в бедный дом плотника. «Радуйся», сказано не одной Деве Марии, а всему бедному роду человеческому. Благовещение простирается не только на будущее, но и на прошлое. Оно связывает все времена, обнимает собой весь мир. В благовещении положено начало таинству причащения. Плоть и кровь Господа истканы, как боголепная одежда из плоти и крови Преснодевы. Во святом причащении мы питаемся этой же плотью и кровью, и Господь удостаивает называть нас братьею Своею, а Богородица есть нам Матерь немысленно, а существенно. Она — Матерь всем христианам и всем святым. Глава 4. Путешествие в Нагорную страну и посещение родственницы, праведной Елисаветы. По дивному своему смирению Мария не поделилась новостью ни с Иосифом, ни с близкими своими, потому что эта тайна радости была достоянием не только ее, но и самого Бога. Впечатление благовестия было так сильно, а истина его так велика и благодатна, что Мария совершенно преклонилась перед всемогуществом Бога. Она знала, что ее двоюродная сестра Елисавета, жена священника Захарии, будучи уже в преклонном возрасте, тоже зачала и ожидает дитя. Зачатие это было также необычно. Вот как об этом повествует евангелист Лука – главе 1. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую руку жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предвидит пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. И Мария решила навестить свою родственницу Елисавету. Это был не ближний путь. Более 100 верст следовало преодолеть от Назарета до города Иуд в нагорной части Иудеи. Обручника Иосифа в это время не было дома. Он находился на отхожих работах по своему плотницкому делу. У евреев не было принято, чтобы обрученные девы путешествовали одни, поэтому Мария, предположительно, отправилась в сообществе богомольцев, шедших в Иерусалим. В Иерусалиме и у нее было дело. Она сдала там заказанное рукоделье. Первосвященник, благословляя деву за трудолюбие, сказал в восторге: «Мариам, Господь Бог возвеличит имя твое, и ты будешь благословенную во всех родах земных». Присутствующие при этом, исключая Марию, не поняли истинный смысл этих слов, приняли их за простую похвалу. Город Иуд, где жили Елисавета и Захария, был еще южнее Хеврона в горах Иудовых. Таким образом, весь путь от Назарета можно было одолеть не менее чем за 4 суток. И можно удивиться той решимости и выносливости, какие проявила Преснодева в свои 15 лет. Город Иуд, тонувший в зелени роскошных садов на скате Иудейских гор, был благоустроен, имел живительный источник, дома священников окружали ограды, перед входом в дом Захарии высился огромный платан, приветно раскинув свои тенистые ветви. когда уставшая Мария вступила в ограду родственного ей дома, то встретившая ее Елисавета исполнилась благодатью Святого Духа. «За что мне это?» — с удивлением сказала она, — «что пришла Матерь Господа моего ко мне, ибо находящийся во мне младенец взыграл и благословил тебя». Елисавета была рада Марии не только как родственнице, но и как благодатной Матери Господа, милостиво почтившей ее своим посещением. В порыве восторженного чувства она воскликнула: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего! И откуда мне сие, да прииди Мати Господа моего ко мне? Блаженна веровавшая, яко будет совершение, глаголанным ей от Господа». Мария была удивлена, что старшая ее Елисавета, вместо простых задушевных слов, столь обычных нравы Елисаветы, произнесла пророческие и, видимо, по вдохновению свыше исходящие слова. Не находя в себе ничего, чем могла бы заслужить честь твоего посещения, я благоговейно чту величие и смирение твое. Ты, Богоизбранная, приходишь к земной рабе, которая первой должна бы воздать тебе достойное поклонение, — говорила Елисавета. Могла ли я ожидать когда-либо такого счастья? Могла ли надеяться, что ко мне придет та, которая носит носящего всяческое, и что я первая из людей буду приветствовать Матерь Божию? Воистину, блаженна вера твоя, потому что все совершится так, как возвещено тебе. Услышав в словах Елисаветы то, что благовествовал ей архангел, Пресвятая Дева убедилась, что все это происходит по внушению Духа Святого, и клонится к прославлению ее. Чистое ее сердце прониклось всеоживляющей небесной силой, которая помогает в одно мгновение объять взором все происходящее и будущее, и уразуметь причины тайн минувших и грядущих, определить великое назначение настоящего. Все пророчества, изреченные в разные времена и разными лицами, теперь стали ей совершенно ясными. И все далекое будущее увидела она в подробностях, как бы представших пред ее глазами. Глубочайшие чувства и ощущения возникли в уме и сердце ее, заставили нарушить любимое ею безмолвие. Необъятная слава Матери Божией, при смиренном ее понятии о себе, мысли об избавлении Израиля и открытии на земле духовного Царства Божия и убеждение, что возвещена Елисавета обо всем этом самим Духом Святым, исполнили Марию неизъяснимым восторгом. «Величает душа моя Господа! И возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем, яко презре на смирение рабы своей. Все бо отныне ублажат мя всей роде». Отвергая мысль о всех достоинствах своих, она относит все к Нему единому, сознавая себя лишь орудием для явления славы Его. Святая Елисавета, назвав ее благословенную в женах и Матерью Господа, подтвердила все величие благовестия Архангела. Теперь пророческим оком прозирает Дева Мария все времена до конца мира и видит себя в них предметом благоговейного почитания верующими. Отныне ублажат мя все роди, и с тем же смирением добавляет: «Яко сотвори мне величие сильный, и свято имя Его». Нетрудно представить себе, каких святых, поучительных и благоговейных беседах проводили время эти две богоизбранные жены. О неземных предметах говорили они. Горняя мудрость, искренняя доверительность были в речах их. Делились они опытом встречи, явленных им сил Божиих. Все это превышало их ожидания, и они радостно прославляли имя Господа, так их возвеличившего. Проникнутые святой уверенностью в великое будущее, они назидали друг друга и покорялись избранному служению своему. Дивились они и тому, что архангел Гавриил явился не Елисавете, а Захарии. Точно так же явление его было не Иосифу, а Марии. 3 месяца провела Мария в доме у Елисаветы, в этом прекрасном месте. Город Иуд, расположенный в обширной горной лощине, утопал в садах. Недалеко от дома, в тени смоковничных деревьев, был водоем, куда Преснодева ходила почерпать воду. Но уже подходило время родственнице Елисавете рожать. У нее было много добрых соседей и родственников, которые были готовы оказать ей возможную помощь в этом, чтобы уклониться от глаз любопытных, которыми вскоре должен был наполниться дом Захарии и Елисаветы. Преснодева покинула их кров еще до рождения Иоанна Предтечи. Она возвратилась в Назарет. Глава 5. Сомнение Иосифа, повеление кесаря Августа о переписи населения, путешествие Иосифа и Марии на родину прародителей, землю Давида, Вифлеем. Иосифа не было дома. Он уже 6 месяцев находился на отхожих плотницких работах. Когда же вернулся и увидел Марию беременную, то ударил себя по лицу и упал ниц, и плакал горько, говоря: «Как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему? Как буду молиться о девице этой, ибо я привел ее из храма девою и не сумел соблюсти? Кто обманул меня? Кто причинил зло дому моему и опорочил деву? Не случилось ли со мною то же, что с Адамом, как тогда, когда Адам славословил Господа, явился змей и увидел Еву одну и обольстил ее? Так произошло и со мною». И встал Иосиф и позвал Марию и сказал: «Ты, бывшая на попечении Божьем, что же ты сделала? И забыла Господа Бога своего? Зачем осквернила душу свою? Ты, которая выросла в святая святых и пищу принимала от ангела». Она заплакала горько и сказала: «Чистая и не знаю мужа. Откуда же плод в чреве твоем?» Она ответила: «Жив Господь Бог мой, не знаю я откуда». Иосиф испугался и успокоен был ею, и стал думать, как поступить с ней. «Если я утаю грех, то стану нарушителем закона, а если расскажу о нем сынам Израиля, то предам невинную кровь на смерть. Что же мне делать с нею? Отпущу ее в тайне из дома». И наступила ночь. И ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Не бойся за деву, ибо то, что в ней, от Духа Святого. Родит она сына, и ты назовешь его Иисусом, ибо он спасет народ свой от наказания за грехи». И проснулся Иосиф и прославил Бога Израиля, пославшего ему благодать, и оставил ее, Марию. Однажды пришел к нему книжник Анна и спросил: «Почему ты не был на собрании?» «Я устал с дороги и хотел отдохнуть первый день», — ответил Иосиф. Анна повернулся и увидел беременную Марию и побежал к первосвященнику. «Иосиф, которого ты почитаешь праведным, поступил против закона». «Что же случилось?» «Деву, которую он взял из храма Господня, он опорочил, нарушил брак и не сказал об этом сынам Израиля». Первосвященник спросил: «Так сделал Иосиф? Отправь слуг и узнаешь, что она беременна», — отвечал Анна. И отправили слуг, и они увидели ее, как он говорил, и привели ее с Иосифом в суд. И сказал первосвященник: «Мария, что же ты совершила? Зачем опорочила душу свою и забыла о Господе Боге своем? Жившая в святая святых, пищу принимавшая от ангела, слушавшая пение из уст его, радовавшаяся перед ним, зачем ты сделала это?» Она же, горько плача, сказала: «Жив Господь Бог мой, я чиста перед ним и не знаю мужа». Тогда сказал первосвященник Иосифу: «Зачем ты это содеял?» «Жив Господь Бог мой, я чист перед ней», — ответил Иосиф. «Не свидетельствуй ложно, но говори правду. Ты нарушил брак и не сообщил сынам Израиля, и не склонил головы своей перед рукой Господа, чтобы он благословил потомство твое». Иосиф же молчал. Тогда сказал первосвященник: «Отдай деву, которую ты взял из храма Господня». Иосиф заплакал, а первосвященник продолжал: «Дам вам напиться водой обличения перед Господом, и Бог явит грехи ваши перед вашими глазами». И, взяв воду, напоил Иосифа и отправил его на гору. И вернулся Иосиф невредим, напоил также и Марию, и тоже отправил на гору, и она вернулась невредима. И тогда народ удивился, что не обнаружилось в них греха, а первосвященник сказал: «Если Господь Бог не явил ваш грех, то я не буду судить вас». И отпустил их. Иосиф взял Марию и пошел домой, восхваляя Господа и радуясь. Он принял ее снова сердцем, с полной любовью, как свою обрученную, и с глубоким почтением, как деву, принадлежащую Богу, с благоговейным страхом, как Матерь Божию, и с безусловной готовностью служить ей, как госпоже своей и владычице всего мира. Испытанное ими, несомненно, имело благой и великий духовный плод. Пресвятая Дева соделалась в глазах Иосифа из обручницы в благословенную Матерь Бога Слова. Она и сама это понимала. Такая великая слава для обоих была и опасна. Опасна для смирения их. Вот поэтому премудрость Божия и сочла за нужное подвергнуть испытанию их веру и мужество. С этого времени мирно потекли дни для Пресвятой Девы, пока не приблизился час исхода ее благодатного чревоношения. Во второй главе Евангелия от Луки написано так. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Императорское повеление о всенародной переписи в Римской империи было вызвано политическими и финансовыми расчетами. Но удивительно то, что это как раз и способствовало рождению Спасителя в Вифлееме, чтобы сбылись древние пророчества. В Ветхом Завете, писавшемся на протяжении более 1000 лет, содержится несколько сот упоминаний о грядущем Мессии. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между 1000 иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Это пророчество пророка Михея, жившего в 8 веке до Рождества Христова. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам. Всякое колено, племя и род имели свои определенные города и праотеческие места. Поэтому повеление кесаря привело в движение всю Иудею. «Идяху вси написатися кождого свой град». Поэтому и благодатная Мария, происходившая тоже из рода Давидова, несмотря на последние дни чревоношения, должна была оставить мирный кров и идти в свой родовой Вифлеем, чтобы внести и свое имя в списки подданных кесаря. Более 3 суток требовалось для путешествия из Назарета в Вифлеем, а в положении Марии время увеличивалось. Из Иерусалима дорога поднималась к Вифлеему сначала через Рафаимскую равнину, поросшую теревинфовыми деревьями, а дальше виднелись высоты, то есть горы, в которых некогда обитал пророк Илия. Отсюда, с высокой горы, виден был уже и Вифлеем, расстилающиеся по горному хребту, склоняющемуся к югу в долину. При подходе к Вифлеему благодатная Мария утомилась. Предание говорит, что преблагословенная сошла со сляти, на которого садилась лишь в крайней усталости, и, увидев в стороне от дороги большой камень, возлегла на него и опочила. Путешествующие в прошлом веке говорили, что камень этот сохранился, лежит на распутье, и жители Палестины охраняют его как предмет, связанный со священным преданием. Когда святая чета достигла города, настало для Марии время родить. Иосиф тщательно искал в городе удобное помещение и не мог найти никакого. Город был мал, а людей на перепись явилось так много, что все дома были переполнены. Иосиф обошел все общественные гостиницы, но и там не бей им места в обители. Оставалось одно — искать какой-либо приют в городских окрестностях. Невдалеке от ворот Вифлеемских, к востоку от города, близ источника Давидова, находилась пещера в каменистой горе. В эту пещеру во время бури загоняли скот, а в часы зноя и непогоды прятались тут и сами пастухи. В стене пещеры было иссечено углубление, служившее вместо ясли для скота. Святая Дева и Иосиф вынуждены были воспользоваться этим кровом, чтобы иметь хоть какую-то защиту от зимнего холода и себе, и ожидаемому младенцу.